Белый, хрустальный, сияющий поезд линии Нордзюд в подземной дороге мчался с тихим грохотом по темным подземельям под Парижем. В загибающихся туннелях проносилась мимо паутины электрических проводов, ниши в толще цемента, где прижимался озаряемый летящими огнями рабочий, желтые на черном буквы «Дюбане, Дюбане, Дюбане», отвратительного напитка, вбиваемого рекламами в сознание парижан. Мгновенная остановка. Вокзал, залитый подземным светом. Цветные прямоугольники реклам. Дивное мыло, могучие подтяжки, вакса с головой льва, автомобильные шины, красный дьявол. Резиновые накладки для каблуков, дешевая распродажа в универсальных домах, Лувр, прекрасная цветочница, галерея Лафайет. Шумная, смеющаяся толпа хорошеньких женщин, мединеток, рассыльных мальчиков, иностранцев, молодых людей в обтянутых пиджачках, рабочих в потных рубашках, заправленных под кумачевый кушак, теснясь, придвигается к поезду. Мгновенно раздвигаются стеклянные двери. Проносится вздох и водоворот шляпок, вытаращенных глаз, разинутых ртов, красных, веселых, рассерженных лиц устремляется вовнутрь. Кондуктора в кирпичных куртках, схватившись за поручни, вдавливают животом публику в вагоны. С треском захлопываются двери, короткий свист, поезд огненной лентой ныряет под черный свод подземелья. Семенов и Тыклинский сидели на боковой скамеечке вагона «Нордзюд», спиной к двери. Поляк горячился. «Прошу, пана, заметить, лишь приличие удержало меня от скандала. Сто раз я мог вспылить. Не ел я завтраков у миллиардеров. Чихал я на эти завтраки. Могу не хуже сам заказать у Лаперуза. И не буду выслушивать оскорбления уличной девки. Предложить Тыклинскому роль сыщика, сучья дочь, шлюха».
Бросьте, пан Стась, вы не знаете Зои. Она баба славная, хороший товарищ. Ну, погорячилась.
Видимо, пани Зоя привыкла иметь дело со сволочью, вашими эмигрантами. Но я, поляк, прошу пана заметить. Тыклинский страшно выпятил усы. Я не позволю со мной говорить в подобном роде.
Ну, хорошо. Усами потряс, облегчил душу. После некоторого молчания сказал ему Семенов. Теперь слушай, Стась, внимательно. Нам дают хорошие деньги. От нас, в конце концов, ни черта не требуют. Работа безопасная, даже приятная. Шляйся по кабачкам, да по кофейным. Я, например, очень удовлетворен сегодняшним разговором. Ты говоришь, сыщики. Ерунда. А я говорю, нам предложена благороднейшая роль контрразведчиков. У дверей позади скамьи, где разговаривали Тыклинский и Семенов, стоял, опираясь локтем о медную штангу, тот, кто однажды на бульваре профсоюзов в разговоре с Шельгой назвал себя Пьянковым Питкевичем. Воротник его коверкота был поднят, скрывая нижнюю часть лица, шляпа надвинута на глаза. Стоя небрежно и лениво, касаясь рта костяным набалдашником трости, он внимательно выслушал весь разговор Семенова и Тыклинского, вежливо посторонился, когда они сорвались с места, и вышел из вагона двумя станциями позже, на Монмартре. В ближайшем почтовом отделении он подал телеграмму. «Ленинград. Угрозыск. Шельге. Четырехпалый здесь. События угрожающие». Из почтамта он поднялся на бульвар Клиши и пошел по теневой стороне. Здесь из каждой двери, из подвальных окон, из-под полосатых маркиз, покрывающих на широких тротуарах мраморные столики и соломенные стулья, тянуло кисловатым запахом ночных кабаков. Гарсоны в коротеньких смокингах и белых фартуках, одутловатые, с набриолиненными проборами, посыпали серыми опилками кафельные полы и тротуары между столиками, ставили свежие охапки цветов, крутили бронзовые ручки, приподнимая маркизы. Днем бульвар Клиши казался поблекшим, как декорация после карнавала. Высокие, некрасивые, старые дома сплошь заняты под рестораны, кабачки, кофейни, ловчонки с дребеденью для уличных девчонок, под ночные гостиницы. Каркасы и жестяные сооружения реклам, облупленные крылья знаменитой мельницы «Мулен Руж», плакаты кино на тротуарах, два ряда чахлых деревьев посреди бульвара, писсуары, исписанные неприличными словами, каменная мостовая, по которой прошумели, прокатились столетия, ряды балаганов и каруселей, прикрытых брезентами. Все это ожидало ночи, когда зеваки и кутилы потянутся снизу из буржуазных кварталов Парижа. Тогда вспыхнут огни, засуетятся гарсоны, засвистят паровыми глотками, закрутятся карусели на золотых свиньях, на быках с золотыми рогами, в лодках, кастрюлях, горшках, кругом, кругом, кругом. Отражаясь в тысячи зеркал, помчатся под звуки паровых оркестрионов девушки в юбчонках до колен, удивленные буржуа, воры с великолепными усами, японские, улыбающиеся, как мальчики, студенты, мальчишки, гомосексуалисты, мрачные русские мигранты, ожидающие падения большевиков. Закрутятся огненные крылья Мулен-Руж, забегают по фасадам домов изломанные горящие стрелы, вспыхнут надписи всемирно известных кабаков. Из их открытых окон на жаркий бульвар понесется дикая трескотня, барабанный бой и гудки джаз-бандов. В толпе запищат картонные дудки, затрещат трещотки, из-под земли начнут вываливаться новые толпы, выброшенные метрополитеном и Нордзюдом. Это Монмартр. Это горы Мартра, сияющие всю ночь веселыми огнями над Парижем. Самое беззаботное место на свете. Здесь есть где оставить деньги, где провести с хохочущими девчонками беспечную ночку. Веселый Монмартр – это бульвар Клиши между двумя круглыми, уже окончательно веселыми площадями Пегаль и Бланш. Налево от площади Пегаль тянется широкий и тихий бульвар Ботиньоль. Направо за площадью Бланш начинается Сент-Антуанское предместье. Это места, где живут рабочие и парижская беднота. Отсюда, с Ботиньоля, с высот Монмартра и Сент-Антуана – не раз спускались вооруженные рабочие, чтобы овладеть Парижем. Четыре раза их загоняли пушками обратно на высоты, и нижний город, раскинувший по берегам сены банки, конторы, пышные магазины, отели для миллионеров и казармы для 30 тысяч полицейских, четыре раза переходил в наступление, и в сердце рабочего города на высотах утвердил пылающими огнями мировых притонов сексуальную печать нижнего города. Площадь Пегаль, бульвар Клиши, площадь Бланш.